уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 5 декабря, программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость – политолог Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, добрый день.
Доброго дня.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8, код города 495. Первым делом интервью Медведева. Он подвел итоги.
Да.
Итоги неплохие, судя по тому, что говорил Медведев. Точнее, не так. Судя по тому, как говорил Медведев.
Ну, да, понятно, что могло быть и лучше, но...
Но в целом неплохо.
В целом неплохо.
Это мы чего-то не понимаем? Это он чего-то не понимает? Или это чего-то не понимают слушатели, которые пишут, что все не так?
Не, ну, всегда есть... Понятно, что Медведев оперирует большими цифрами, макростатистикой. И когда ты видишь картину в целом, у тебя понятно, что складывается общее впечатление. А то, что вот эти макроизменения станут ощутимы на индивидуальном уровне, ну, всегда проходит какое-то время, и понятно, что они чем ближе к индивиду, тем менее они будут заметны. Хотя в целом для системы, я так понимаю, что результаты очень неплохие. И, в общем-то, те шаги, которые были предприняты в плане обеспечения там, безопасности, информационной безопасности, там, национальной и прочее, они срабатывают, ну, и какой-то эффект приносят.
А еще одна важная, как кажется, важная деталь. В этом достаточно спокойном интервью он дважды, насколько я понимаю, это как минимум то, что я заметил, он дважды говорил о неких издержках в работе правоохранительных органов. Когда такое говорит председатель правительства, это важно.
Это важно, и очевидно, что оно коррелирует, в общем-то, буквально там, на днях, там, помню, что всплыло дело Голунова, которое, в общем-то, попытались снова активизировать, что оно расследуется не с теми темпами и так далее. И понятно, что тот случай, когда проще проблему признать и пойти дальше, да, потому что власть же проблему признала, с Голуновым откат был, и в этом плане система... показала, что она способна самообучаться, что она не будет проламывать ситуацию любой ценой, но способна, в общем-то, учитывать обратную связь, которая поступает от общества. Так что Медведев
здесь просто зафиксировал. Подождите, вы полагаете, что история с делом Голунова – это реакция? Конечно. Это достаточная реакция, полагаете вы?
Ну, она же сработала. Она же сработала, демонстрации прекратились. В общем-то, из информационного поля тема ушла. Можно спорить, что можно было бы делать более, скажем так, быстрее, ловчее, или менее, скажем так, более или менее изящно, но так или иначе решили, как умели.
Да, решили. Но дела по отношению к тем, кто участвовал в протестных акциях, насколько я понимаю, все новые и новые появляются.
Ну, какие-то пересмотрены, какие-то появляются. То есть в этом плане, я так понимаю, что процесс остается, в общем-то...
Или это и есть издержки?
Ну, издержки-то всегда есть. Понятно, что каждый институт будет доказывать свою собственную правоту. И в данном случае мы оказались в непривычной ситуации, ну, как в непривычной, в забытой ситуации, когда институты начинают аргументировать то, что он был прав, и его точка зрения является более правильной. То есть понятно, что правоохранители будут защищать, в общем-то, свою миссию и распространять, скажем так, критерии безопасности на максимально широкое пространство. Это как такой пример достаточно интересный, питерская и московская психиатрическая школа, да, ведь они чем отличаются? Питерская все трактует в пользу пациента, а московская все трактует в пользу болезни. Вот. Нет, и здесь мы тоже получаем конфликт, в общем-то, разных интерпретаций, но то, что об этом сам разговор начался, и эта проблема переходит и в публичное, в обсуждаемое пространство, а не в пространство действий, вот это уже хорошо, потому что там, где есть обсуждение, всегда есть возможность внести какие-то коррективы. И услышать то, что ты в противном случае не услышишь.
Но, как вы понимаете, у нас же принято искать сигналы в подобного рода высказываниях всегда. Какой сигнал, по идее, мы должны ловить в заявлениях, в сегодняшних заявлениях Медведева по поводу того, что, во-первых, есть издержки в работе правоохранительной системы, потом, значит, запрос на справедливость появился, он сказал, потом сказал, что на площадях решить проблему невозможно, законодательство надо соблюдать, и добавил совсем уж что французские желтые жилеты в России могут превратиться в бессмысленный и беспощадный бунт. То есть, вроде как, и издержки есть, но протестовать нельзя.
Ну, на самом деле, что такое решение вопроса путем демонстрации, путем протестов? Это всегда конфронтация, всегда издержки, всегда, в общем-то, ожесточение каждой их стороны, всегда потеря способности найти какой-то компромисс в нужное время. Поэтому Медведев говорит абсолютно правильно, что ситуация должна решаться внутри институтов, в рабочем порядке, что система, то есть сигнал, который он посылает, что система не закостенела, не закоснела, что она достаточно гибкая. Вот, но опять же, другой вопрос, насколько она на самом деле гибкая, да, но если премьер-министр говорит, что система гибкая, способна воспринимать сигналы, это уже много, это уже как раз-таки очень понятная декларация намерений, что власть будет осознавать, рефлексировать, получать обратную связь от общества и будет, соответственно, стараться скорректировать свои действия в той части, в которой общество это может не устраивать. Это очень хороший месседж. И очень правильный месседж. Худший вариант, когда каждая из сторон, когда власть, например, любой ценой хочет настоять на своей правоте, либо протестующие тоже любой ценой хотят настоять на своей правоте.
То есть сейчас...
То, что мы в Гонконге, например, наблюдаем, да, где...
Ну, подождите, бунт... в Гонконге как раз власть что-то признала.
А демонстранты не услышали. И бунт превратился в беспощадный, бессмысленный, где давно уже забыли, против чего протестовали, но протестует каждое вдохновение на каждый новый день находится в предыдущем дне. Вот это как раз тот случай, когда бунт превратился в бессмысленный, беспощадный, где бунт ради бунта, грабежи ради грабежей.
В какой момент и как, с вашей точки зрения, власть будет реагировать на эти издержки работы правоохранительных органов? Может ли это быть публичная реакция? Или вот, это и есть публичная реакция?
Это и есть публичная реакция. Будут ли предприняты какие-то другие меры институциональные, а не в ручном управлении? Для меня вопрос. То есть в ручном управлении, конечно, меры будут предприняты. И это, в общем-то, не вызывает никаких сомнений, да, что власть готова слушать и в ручном режиме какие-то вопросы решать.
Ну, это вот та формулировка, вот, что, знаете, как обычно в новостях говорят, дали по рукам.
Да.
Такого вот не будет.
А вот институциональные решения, с этим обычно у нас все гораздо хуже. Надо бы находить институциональные решения, вполне системные, вполне рабочие, вот, но это сложно, и, в общем-то, редко такие решения у нас получаются, к сожалению.
Как политологу вопрос, вот то, что сегодня Медведева спрашивали не только журналисты ведущих телеканалов, но тут уже, я буду, видимо, в кавычках должен говорить.
Самых разных, я тоже обратил на это внимание.
Но, видимо, надо говорить, и представители каждого телеканала, включенного в двадцатку теперь, доступную на всей территории Российской Федерации, с вашей точки зрения, это девальвировало значение того, что происходило, или, наоборот, усиливало его?
Ну, я думаю, скорее усиливало. Это тоже месседж, что власть готова разговаривать со всеми, независимо от калибра. То есть, если понятно, что крупные СМИ всегда гарантированно могут общаться с властью, а остальные должны дожидаться своей очереди, здесь власть послала тоже понятный месседж, что она готова вполне демократично разговаривать со всеми, независимо от калибра, независимо от весовой категории. Тоже очень примирительный, очень понятный месседж, потому что тогда понятно, что даже те смыслы, о которых, скажем так, прокричаться, по большому счету, какая-то часть населения, какая-то группа интересов не может, даже эти смыслы могут быть услышаны, восприняты, и если там есть какое-то, в общем-то, зерно, власть что-то для себя увидит, это вполне может быть принято в качестве алгоритма для дальнейших действий.
Виталий спрашивает, а можно ли слова Медведева в сегодняшнее выступление воспринимать больше, чем просто выступление председателя правительства?
Ну, любое выступление председателя правительства – это больше, чем выступление. Вы сами говорили про те сигналы, которые поступают, и которые, естественно, все привыкли считывать. Ну, мы, опять же, считываем сигналы не настолько четко, как это было, например, в Советском Союзе, когда ловили сигналы по рассадке членов ЦК.
Вот.
Это не те сигналы, которые, скажем, сегодня порождают волну спекуляций по поводу каждого съезда китайской компартии или заседания, соответственно, Центрального комитета. Но, тем не менее, здесь сигналы более внятные, более понятные. Даже я бы сказал, что это даже не сигналы, а вполне пояснение, в том числе и на пальцах, что власть, в общем-то, намеренно не только настаивает на своем, но одновременно слышать, одновременно осознавать, признавать ценность обратной связи. Другой вопрос, что, как я уже говорил, что для меня не очевидно институты реагирования на эту обратную связь. Да? То есть в ручном управлении я прекрасно понимаю, как это будет работать.
Но,
а вот как оно сможет работать без ручного управления на постоянку, скажем так, вот это вот вопрос, с этим всегда у нас были проблемы.
Там, как кажется, главный вопрос этого общения был задан буквально на 10-й минуте, закроют ли YouTube. Медведев сказал, нет, не закроют, и вроде как все, главный вопрос получил свой ответ, но с другой стороны, ответы, которые в этом Ютубе задают, в этом интервью не формулируются. То есть вроде как Ютуб признается, но на него по-прежнему не реагирует.
Ну, это логично.
Почему?
Ну, дело в том, что любое общение, любая коммуникация должна быть понятным образом структурирована и защищена и от троллинга, и от, в общем-то, откровенно провокационных вопросов. Ведь вопросы тоже можно задавать по-разному.
Но значимость знаем, это... Я понимаю.
Мы знаем старую шутку, вы продолжаете бить свою бабушку метелкой по утрам. Отвечайте, да, либо нет.
Да-да-да. Нет, но все-таки, ведь мы же говорим о значимости площадки для задавания вопросов. Ну, если мы признаем, что эта площадка становится значимой или хотя бы заметной, то, по идее, мы должны говорить о том, как на это реагировать. Нет, мы ее не закроем.
Ну, если бы каналы аккредитовались с Ютуба, аккредитовались бы в медведевском пуле...
То есть, когда Ипатий пишет, ждем встречи с ютуберами...
То, ну, если, ну, понятно, что не каждая мелкая мелочь уже, в общем-то, может претендовать на общение с премьером, но пример малых СМИ, которые были допущены, которые в том числе и дублируются на Ютубе, можно вполне интерпретировать, как и представительство Ютуба. В конце концов, все там выкладываются, все там есть. Ютуб же сам не субъектен, только среда.
Это понятно, это площадка.
Это площадка.
Смотрите, с одной стороны, сейчас вам кто-нибудь наверняка напишет о том, что там ведь есть блогеры-миллионники. Они могли бы, и они, знать. И с другой стороны, Виталий пишет, извините, это Настя Ивлеева, что ли, крупный калибр? Но Настя Ивлеева как раз блогер-миллионник. Вот как с этим разобраться?
Так нет на этот никакого однозначного ответа. Вырастет блогер, станет он властелином дум, будет, в общем-то, порождать какие-то политические смыслы, будет услышан. А будет просто блогером-миллионником и, в общем-то, оставаться в своем, в общем-то, дискурсе, который не будет выходить за пределы его гетто, но вряд ли он будет услышан.
Тогда по-другому. Тогда по-другому. Тот же Ипатий, как мне кажется, актуальный вопрос задает. Это такая история, когда надо спрашивать не столько про ответы, сколько про вопросы. С вашей точки зрения, это были те самые вопросы, которые надо было задавать сегодня Медведеву?
Ну, дело в том, что оно случилось, как случилось. Те вопросы, которые были заданы, скорее всего, что были согласованы из пресс-службы, это вполне нормально, это рабочий порядок. В общем-то, вопросы были и удобные, и неудобные. То есть в этом плане здесь пресс-служба продемонстрировала тоже свой профессионализм. Но не структурировать информацию и превращать ее просто вот в поток, в разговор, в треп. Ну, это же премьер-министр, ну, это ни к чему, и это не по статусу. И это бы размывало всякий смысл. Ведь попасть на пресс-конференцию с премьер-министром, это все-таки должен быть достаточно понятный, ощутимый барьер. Люди должны понимать, что они не на улице остановили человека, зацепили его за пуговицу. Это все-таки премьер-министр, и это его добрая воля разговаривать с ними, в том числе. То есть,
это не обязанность?
Мы же, ну как... Власть...
Но есть такое ощущение, что многие полагают, что власть обязана это
Нет,
делать.
Есть концепция того, что власть обязана, это она как раз-таки больше свойственна протестантским обществам. Есть концепция того, что власть обязана, но она сама поймет и догадается, что она должна делать. И, в общем-то, мы тоже можем найти такие концепции. Есть концепция, когда власть лучше знает, чем общество, что нужно обществу, и она тоже вполне успешно реализуется. Посмотрите на китайский пример. То есть говорить однозначно, что мы уберем какую-то одну из этих концепций, что власть обязана либо не обязана, мы давайте просто скажем, что всегда есть баланс между властью и обществом. Как он формулируется, через какие каналы он уравновешивается, это вопрос каждой конкретной стороны.
И этот баланс, с вашей точки зрения, сейчас соблюдается?
Власть сделала большой шаг для того, чтобы продемонстрировать, что она намерена его соблюдать. Насколько он будет соблюдаться, будем смотреть, потому что ряд перекосов был допущен. Собственно говоря, Медведев это же признал, то есть его признание с пенсионной реформой, что, в общем-то, решение далось тяжело. Я со своей точки зрения не понимаю до сих пор, зачем это решение нужно было принимать. Вот, то есть, на мой взгляд, оно оказалось, в общем-то, и по затратам, и по всему остальному бессмысленным, и только, в общем-то, осложнило коммуникацию власти и общества. Но если власть признает, что это решение было как минимум спорным, тяжелым, правда, она еще не говорит, что оно было, возможно, неправильным, ну, это все-таки та власть, с которой можно разговаривать и договариваться.
Но это же опять, смотрите, значит, вы говорите, давайте обращать внимание на маленькие шажочки. Но вам скажут, больших-то не было. Ну то есть не признали же?
Ну, так не признали. И нет, если власть признает, что это была ошибка, это означает отмену этой реформы.
Это
же,
так?
Это же, а как иначе? Если, то есть еще слово власти всегда имеет весьма большой вес, и оно должно подкрепляться действием. Поэтому, собственно говоря, любой обладатель власти всегда будет очень тщательно подбирать слова. А сложный вопрос, сложное решение, да, это то, что на сегодня вполне достаточная степень признания, что, в общем-то, это было как минимум спорно. Но смотрите, если власть говорит, что это было неправильно, это значит, что она отменяет решение, к этому она сегодня абсолютно не готова.
Во-первых, Владимир Потапов спрашивает, а вообще такое бывает где-нибудь в других странах? Ну вот чтобы председатель правительства собрал журналистов всех телеканалов и отвечал на их вопросы в течение 2 часов.
Бывает в Беларуси.
Ага.
И там общение президента с прессой может длиться 6 и 7 часов.
И то же самое происходит с председателем правительства.
А с председателем правительства, вот не припомню, но на самом деле разные клубные форматы там тоже есть.
И
когда,
еще.
В общем-то, разные министры вполне могут выстраивать свою коммуникативную среду.
Значит, Виталий из Филей пишет, можно ли Медведева, те слова, которые он сегодня говорил, считать словами либерала-западника?
А для меня вопрос, а что такое либерал-западник? Вот для меня само определение на сегодня очень проблематично.
Но, то есть человек... вы не понимаете, бывает ли отдельно взятый западный либерализм?
Нет, нет, я могу дать огромное количество определений либерализма.
Залевский тоже выступал и отвечал журналистам.
Вопрос, Тимур. Ну это министр.
Ну да. Я понимаю.
Да, вопрос в том, а либерал экономический, либерал политический? Ведь первый водораздел за что человек? За... полную субъектность корпораций, а государство должно посторониться, да, вот классический экономический либерализм. Нет, в этом плане Медведев у нас не экономический либерал. Если либерал российского толка, когда про экономику мы особо, в общем-то, не заботимся, но главное, чтобы была свобода, вот, и чтобы она как-то ощущалась, чтобы не душила, чтобы можно было подышать. В этой степени, да, там есть либерализм.
Либерал – это тот, который спокойно смотрит на то, как устроено общество на Западе.
Понимаете, если брать классическое устройство, ну, опять же, есть англосаксонская цивилизация, есть европейская. А классическое, если брать американский либерализм, это есть большая корпорация, которая... имеет достаточное количество инструментов, чтобы транслировать свои интересы властью и обязать власть реализовывать эти интересы по мере возможности во внешнеполитическом, во внутриполитическом пространстве. И в этом плане старый принцип, что хорошо для General Motors, что хорошо для Америки, вот это та максима либерализм по-американски, которая была сформулирована, по-моему, лет 70 назад. А мы можем брать либерализм европейского типа, он немножко помягче. И там все-таки права корпорации продавливать свои интересы все-таки сбалансировано довольно мощным соцпакетом, который, правда, сейчас довольно сильно эрозируется. Но там тоже, в общем-то, свобод персональных, свобод личностных, их гораздо меньше. Ведь все-таки у нас обычно забывают, когда говорят про либерализм и про его этимологию, про его происхождение, обычно всегда забывают почитать классиков либерализма. Да? То есть я напомню того же Джона Стюарта Милля, напомню те же «Манчестерский кружок», который вполне откровенно формулировал, что... Вообще-то говоря, высшим выражением свободы, то есть либерализм, это либерализм от слова «свобода», это свобода торговли. И в этом плане на наше ухо это звучит немножко дико, да? Потому что мы как-то привыкли, что свобода – это немножко другое. А англосаксонский ум выводит как раз-таки все это из свободы торговать по той простой причине, что если мы возьмем пуританизм с его, пуританство с его установками, а торговля – это не просто деятельность, это деятельность в том числе по добыванию доказательств вашей спасенности.
Срочное сообщение. Агентство ТАСС. Александр Лукашенко назначил Игоря Сергиенко главой администрации президента Белоруссии. Ранее Сергиенко был первым заместителем председателя КГБ. Сегодня, насколько я понимаю, Лукашенко еще должен обратиться к белорусскому народу.
Да, да.
Что происходит?
Пока это вполне рутинные смены. Я ждал этого сообщения, потому что час назад ушла в отставку Наталья Качанова, которая последние три года была главой
администрации президента. Кто-то должен был, но ждали ли вы этого кандидата?
Я не знаю этого кандидата, он не был публичной фигурой.
Первый зампредседателя КГБ.
Да, он не был публичной фигурой, поэтому нужно будет смотреть. Но очевидно, что, опять же, если говорить о том, какой это месседж, да, то понятно, что Беларусь готовится к возможным угрозе той же оранжевой революции, по той простой причине, что Наталья Качанова как раз-таки была очень демократичным, очень либеральным лидером, которая в том числе, в общем-то, в том числе и лично общалась с протестующим, с недовольным, когда возникала в этом необходимость, к ее чести. И в этом плане она как раз-таки была демонстрация того, что власть способна очень многие вещи услышать, при необходимости скорректировать и имплементировать. То, и что... смена другой фигуры, даже мы не знаем на самом деле, вот я не знаю, я думаю, что это вполне достойная кандидатура, но сама символическая вот эта вот аура, да, которая сопровождает замначальника КГБ, предполагает...
То есть назначили что... не столько человека, сколько бывший пост.
Предполагает, да, потому что понятно, что пост всегда есть. Понятно, что это месседж о том, что власть намерена охранять подступы к себе, начиная с дальних подходов. И любые еще... попытки, в общем-то, ее пересмотреть, либо раскачать, конечно, будут встречать вполне системный ответ.
И сегодня еще в очередной раз Лукашенко сказал, что, конечно, никакой единой страны не может быть.
Ну, о том, что политическая интеграция, то есть слияние в конфедерацию либо федерацию не будет, это и так было очевидно, но она и Россия никогда не ставила себе этой целью. Я так понимаю,
что... Тогда это... чем можно объяснить вот это чуть не ежедневное повторение Лукашенко подобного рода
идеи последнее время? А вы посмотрите на... Во-первых, есть проблема, которая, я
думаю... Час Х приближается, такое создается впечатление.
Потому что час Х приближается по поводу торга, и это очень важного торга, по поводу нефтяного маневра, налогового маневра. Ведь все-таки речь идет о сумме в 1,5 миллиарда долларов по году. Это очень существенная сумма для Беларуси.
И понятно, такого торга таких масштабов просто не было прежде?
Конечно. И понятно, что сейчас речь идет о том, чтобы порегулировать эти вопросы, найти ту формулу, которая всех устроит. И в перечне тех карт, которые будут подписаны, там была фраза замечательная о том, что будет подписана энергетическая карта. Опять же напомню, что идея равнодоходных цен на энергоносители, она звучала и в 97-м году, и в 99-м году, и при подписании, соответственно, соглашения в Евразийском экономическом союзе, но каждый раз она откладывалась. Если эта проблема будет каким-то образом сейчас решена, то я думаю, что мы получим после встречи премьеров и президентов очень хороший импульс, потому что для Беларуси это насущный, это важный вопрос, у нее полэкономики завязано как раз-таки на переработку энергоресурсов. И налоговый маневр, конечно, явился той вещью, о которой не предупреждали, о которой не договаривались. Россия говорит, что это российское внутреннее дело, это логично, но Лукашенко тоже говорит, и тоже вполне логично, что мы заключали соглашение, исходя из того, что ситуация не ухудшится, не будет качественно меняться.
Что-то важное сегодня может, что-то неожиданное может прозвучать от Лукашенко?
Я думаю, что это будет, с одной стороны, поднятие ставок, в том числе в переговорном торге, но с пониманием того, что торг должен удастся. То есть, как мы видим, в общем-то, ставки поднимаются с российской стороны. Плюс еще одна очень важная вещь. Давайте смотреть. У Александра Григорьевича сейчас есть замечательный козырь, который можно разыграть. А Северный поток не получилось достроить. А значит, с Украиной нужно будет договариваться о газовом транзите. Либо нужно договориться с Беларусью об увеличении белорусского транзита. А в нем договориться можно. Это может позволить решить проблемы. Александр Григорьевич прекрасно понимает, что он всегда разыгрывал даже и мелкие козыри. А это не мелкие козыри, это уже, в общем-то, вполне серьезная карта. И, в общем-то, я думаю, что Александр Григорьевич, как опытный политик, как опытный переговорщик, конечно, будет стремиться ее разыграть и, скорее всего, разыграет.
Кирилл Куктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем программу «Умные парни». Меня зовут Юрий Буткин. С нами политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Прямой эфир, смс-портал работает. Можно писать через Телеграм. Можно звонить 7373948. Эдди Псковский. А вот прямо Белоруссии прям надо вот под санкции нырять? Вот договариваться с нами о чем-то?
А какие санкции? Беларусь под санкциями прожила практически сколько? Больше 15 лет, по-моему, 16 лет. В этом плане.
То есть вот можно сравнивать объем, значимость, серьезность санкций?
Ну, если мы с коррекцией на масштаб страны, ну, конечно, да. То есть Беларусь под западными санкциями была с 2003 года, их только сейчас начали отменять, полностью еще не отменили.
Тогда...
И в этом плане уж не Минску санкции боятся. Более того, Минск со санкцией жутко благодарен. По той простой причине, что санкции позволили вырастить Лукашенко национально-ориентированную элиту, которая все деньги хранит на родине. И который прекрасно знает, что если деньги будут за рубежом, их, скорее всего, заберут.
И в этот момент появляется 630-й, он не единственный в России, кто говорит, наша единственная цель в отношении Белоруссии – это наши люди, и мы должны их интегрировать в нашу общую страну, иначе у нас просто не будет будущего. А там Лукашенко взрастил других.
Нет, дело в том, что Беларусь и так всегда была интегрирована в общие проекты с Россией, но всегда сохраняла, естественно, какой-то свой дом.
Здесь теперь говорят, мы дошли до
зачем?
Такой...
А зачем?
Если это наши люди.
Если, ну так, правильно, и предыдущие 5 веков это были наши люди. И ничего в этом плане не менялось. То есть, если я приглашаю кого-то к себе домой, это не значит, что мы должны непременно снести все стены и устроить из квартиры, в общем-то, ну, какой-то бивуак. На самом деле, есть понятные вещи, есть совместные проекты. Белорусы участвовали всегда во всех имперских российских проектах. И Российской империи, и Советского Союза. То есть, белорусов можно найти и в Карелии, белорусов можно найти на Дальнем Востоке, на Урале, в Сибири, за полярным кругом. И в этом плане, когда речь идет об общем проекте, когда, в общем-то, есть общая цель, и каждый чувствует себя акционером этого проекта, все всегда получалось замечательно. И по полностью все интегрировать до того, чтобы, в общем-то, совсем все было общее и единое, но так мы, в общем-то, можем скатиться в крайности коммунизма.
То, что Лукашенко полетит к Путину, это что-то меняет с точки зрения входа в эту встречу?
Да нет.
Они обычно так встречаются.
Они обычно так встречаются, и понятно, что...
Да, говорят же, у него там тоже что-то есть в Сочи.
Да, в Беларуси, опять же, сохранила свой санаторий в Сочи, там как раз-таки Александр Григорьевич...
Он там дома.
...полетит к себе.
Так, теперь еще, насколько важно то, что будет сразу после встречи Путина и Лукашенко?
То есть нормандский формат.
Ну да.
Крайне важен, он как раз-таки залог того... что переговоры Лукашенко и Путина, скорее всего, закончатся успехом. А ведь всегда есть...
На чьих условиях?
Я думаю, на условиях компромисса. И Путин замечательный переговорщик, и Лукашенко замечательный переговорщик. И, как мы видим, жесткость переговоров, жесткость торгов, в конце концов, приводит к тому, что договоренности работают. Ведь мы не можем привести ни одной договоренности между Россией и Белоруссией, которая бы сразу была бы отложена на дальний план, и про которую бы забыли, которая бы осталась просто на бумаге. Но они работают. Не на 100%, конечно, по той простой причине, что с институтами между Белоруссией и Россией та же самая беда, что, в общем-то, и в остальном пространстве. Но как-то институты хорошо строили в Советском Союзе и до Хрущева, давайте так сформулируем. Слушайте, после этого с институциональным мышлением стало гораздо сложнее, и все перешло на ручное управление.
Сейчас неожиданно мы немножко вернемся к другой теме, потому что Эдди 949 пишет, интегрироваться к нам я бы им не советовал, а то будет как у нас. А у них реально намного лучше, чем у нас?
По-другому. Ведь, смотрите, если, скажем, прошли бы экономические реформы в Беларуси, по российскому образцу. Белорусская экономика постсоветская – это один из крупных предприятий монополистов, которые породили уровень урбанизации под 70%. И понятно, что приватизация предприятий, их остановка, деиндустриализация привела бы к таким потрясениям, что в Беларуси вообще ничего бы не осталось. Потому что деиндустриализация – это одновременно сразу деурбанизация и так далее, то, что мы наблюдаем на сегодняшней Украине. В этом плане сохранение государственной собственности явилось и сохранением Беларуси в качестве страны. То, что в России, в общем-то, можно было, ну, наверное, можно было и реализовывать, либо не реализовывать, но для России при ее масштабах это оказалось не фатальным, это оказалось переживаемым. А Беларусь бы это не переварила. И в этом плане вот первая вещь, да, которая, в общем-то, наверное, ко всеобщей выгоде самосохранилась. Не потому что мы получаем, что в Беларуси своя экономическая модель, у России своя, но Беларусь при другой экономической модели вряд ли сможет самосохраниться, потому что уровень концентрации, уровень урбанизации, концентрации рабочей силы такой, что без промышленного производства Беларусь тут же превращается в крайне проблемную территорию. И, в общем-то, это и слабость Беларуси, и сила Беларуси.
Потому нет, что... тут вопрос ведь в другом. То есть у нас плохо, у них хорошо.
Нет, оно по-разному. Везде есть, как я люблю говорить, что везде есть своя конфигурация плохого и хорошего.
Вот 709-й, там намного лучше, пишут.
Везде есть своя конфигурация плохого и хорошего. Да, то есть есть...
Алексей Морозов пишет, москвичи любят Лукашенко хвалить, предпочитая жить в Москве.
Нет, в том-то и достоинство союзного государства, что в этом плане всегда можно найти то, что плохо в России, хорошо в Беларуси, и наоборот, то, что плохо в Беларуси, а хорошо в России. То есть разная конфигурация плохого и хорошего, она на самом деле будет суммена, будет примерно одинаковая.
Ладно,
среднеарифметический уровень счастья будет абсолютно сопоставим.
Ну, вообще, среднеарифметические, средние температуры не всегда правильно. Ладно, про Париж. Чего ждать от этих встреч?
Сложный вопрос, учитывая, что Зеленский крайне ограничен. Ограничен свободой маневра, то есть что бы он ни сделал, на какие бы уступки ни пошел, они тут же будут объявлены предательством, сдачей национальных интересов и так далее.
Но у него высокий рейтинг, он может себе позволить.
Но у него был высокий рейтинг, у него он уже упал, может упасть еще больше. И понятно, что если Зеленский сделает заявку, мне как мне сказал один человек, который, в общем-то, хорошо знает украинскую ситуацию изнутри, потому что если Зеленский повторит путь Лукашенко и сможет стать настоящим президентом, то есть фактически, выйдя из зависимости от своего круга, тогда, да, это будет серьезной политикой, такой потенциал он в Зеленском видит. Но пока этого не произошло. А если произойдет, тогда это будет одна картина, и Зеленский, если он будет опираться, ведь какую комбинацию разыграл Александр Григорьевич, он опирался на... поддержку общества против тогдашних элит. И переломал.
Ну, кажется, Зеленский пытается делать что-то подобное.
Да, если он это сделает, то есть пытаться делать одно, а победить это второе.
Но в любом случае он не сделает это к 9 числу.
Не сделает. В белорусском случае на это ушло 2 года, до 96 года. И понятно, что это было очень драматично. Драматично для обеих сторон, потому что достойные люди были там. И мы понимаем, что, в общем-то... А слава богу, что не воспроизвела ситуация более типичная для исторических поворотов, когда взгляды уничтожаются с их носителями. Слава богу, что это Беларуси удалось избежать, но на самом
деле... Беларуси удалось избежать? Как кажется, некоторые носители взгляда все-таки исчезли.
Некоторые, но опять же сравнить с украинским масштабом.
А, хорошо.
Опять же, если говорить про вот эту вот ситуацию, которая здесь будет... Если, ну, опять же, я говорю про период 94-96.
Ну, понятно.
То есть, когда, собственно, шло это перемалывание, и когда был Верховный Совет против президента. То есть, в этом периоде никто не исчез, никто не пропал.
Да, это было позже.
Вот, и в этом плане получилось, что даже в Беларуси на это ушло 2 года. Насколько уйдет у Зеленского, посмотрим.
Но на данный момент ограниченность его возможностей приведет к тому, что это будет просто встреча, что называется, для галочки?
Ну, судя по тому, что Зеленский готовит запасную повестку дня в виде торга по газу, это значит, что, собственно говоря, на титульную тему нормандского формата рассчитывать не очень. Ну, то есть нужно что-то привести, поэтому если по основной теме можно привести очень мало, и есть осознание, что прорывы вряд ли будут, тогда нужно достигнуть прорыва по второй теме. И да, в общем-то, у нас есть подтверждение, что пакет газовых предложений Зеленский с собой везет и намерен по ним заключить какой-то контракт. Собственно говоря, ровно поэтому, опять же, в этом и сильная карта Александра Григорьевича на переговорах с Путиным, да, потому что он встречается раньше, он обращение делает раньше, и, в общем-то, он будет предлагать Путину минимизировать...
Это битва Зеленского и Лукашенко за Путина, что ли?
Ну, не за Путина, но всегда...
За газ.
Но всегда у нас... Всегда же была очень типичная ситуация постсоветская. Две страны абсолютно критичная для углеводородного транзита, а Беларусь для нефтяного, Украина для газового. Но при этом 80% газа шло через Украину, 20% через Беларусь, по нефти, наоборот, 80% нефти через Беларусь, 20% через Украину. Ну, в грубом варианте. А понятно, что в случае, если портились отношения у России с Украиной, они тут же улучшались в Беларусь. И наоборот.
Лукашенко...
И здесь мы снова подходим к очень привычной схеме, когда Лукашенко будет предлагать Путину минимизировать неопределенность и усилить свои позиции на переговоры с Зеленским. Потому что, заключив какие-то договоренности с Минском, Путин будет чувствовать себя совершенно свободно на переговорах с Украиной, уже у него будут крепкие тылы, и в этом как раз-таки переговорная ставка белорусского президента.
Лукашенко боится Москвы?
Не думаю. Я не думаю, что Москва боится Минск, либо Минск боится Москвы. Я думаю, что там есть, судя по ожесточенности переговоров и разговоров, там есть понимание того, что это абсолютно внутрисемейная вещь.
Ну, то есть, когда люди пытаются говорить о неких аналогиях между ситуацией Януковича в 2014 году и Лукашенко в 2019, это неверная
аналогия. Беларусь совершенно другая ситуация, конечно. А с Украиной это все-таки олигархическая экономика, и с олигархи, которые являются полноценным субъектом политического процесса, и государственная экономика в Беларуси, совершенно другой группы интересов, которая привязана, структурно привязана к российскому рынку, потому что другого рынка не будет.
Государство как олигарх, нет?
Так, дело в том, что если вы олигарх, если вы завязаны, ведь украинские олигархи были завязаны, большей частью, не на российский рынок, а Беларусь завязана на российский рынок. Поэтому здесь очень прагматичная мотивация. Конечно, теоретически можно было бы договориться с Беларусью, но вы предложите Беларуси столько, сколько она имеет от включенности в российский рынок, и сколько она имеет от включенности в китайский пояс и путь. Потом посчитайте, останутся ли у вас еще деньги после того, как вы это предложение сделаете.
Да, попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здесь, в студии, Кирилл Коктыш. Прошу вас.
Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер, студия. Господин Коктыш, а не кажется вам циничным заявление наших всех властей, ну, там, власть придержащих, что именно Украина и Беларусь имели преференции после развала Советского Союза? Мы же захватили сколько? Всю часть, львиную долю ресурсов, извините. А что нам остается людям? Все воевали, все теряли
вопрос, войны. Вопрос в чем? Нет, вам не кажется... Ну, вот,
ну, да. Ну, вопрос в том, да, что как делить советское наследство, я бы со своей стороны предпочел бы его вообще не делить, чтобы оно осталось общим. И в этом плане, кстати говоря, и Беларусь, и Украина проголосовали в свое время за сохранение Советского Союза. Но понятно, что какое решение вы не примете, когда речь идет о распределении исторического ресурса, оно всегда будет плохим.
Ой, слушайте, оно вот 709-й продолжает писать про то, как хорошо при Лукашенко, пишет: Лукашенко не стал разрушать все лучшее от Советского Союза и пресек на корню коррупцию. Прямо вот так?
Ну, при более-менее авторитарном строе с коррупцией всегда очень тяжело, это правда. Ведь на самом деле, если государство...
Там является... просто уровни коррупции другие.
Нет, в Беларуси с коррупцией был принят в свое время закон, когда сажали за взятку буквально там от $30 в пересчете. В один год посадили чуть ли не под 700 чиновников. А дальше возникла абсолютно некоррупционная история, когда вы приходите...
И это были чиновники, которые...
Самые разные.
То есть и друзья.
Ну, самое разное, в том числе и из ближнего круга, то есть Лукашенко неоднократно демонстрировал, что исключением не является никто. И сейчас вы приходите решать вопрос к белорусскому чиновнику, у него, скорее всего, на столе будет стоять табличка, ведется видеозапись. Потому что вот зачем нужны ему проблемы? Вот нам он как раз-таки подстрахуется, потому что то, что он имеет, в том числе и в натуральном выражении, в том числе в качестве льгот и преференций от государства за счет того, что занимает, то есть, оно вполне делает его счастливым, нормальным, уверенным в себе человеком.
То есть Лукашенко перемолол белорусскую элиту?
Ну, не то, что перемолол, но дело в том, что когда у вас государство является ключевым собственником, то есть не единственным, конечно, но самым крупным, оно определяет правила менеджмента, правила игры. В том числе и кому что позволено, на каком месте, в том числе в какой степени позволено эти правила
нарушать. Это же про нас все. Почему тогда у нас так нельзя сделать?
Ну, наверное, другие масштабы или другие задачи. Потому что Беларусь не, опять же, Беларусь не является крупным субъектом международной политики. А она была изолирована от целого ряда международных событий в силу того же фактора санкций. опять же, территория относительно небольшая, которая позволяет президенту поконтролировать практически все, ну или не все, но практически все личное. И в этом плане, и в том числе раздавать репрессии, либо пряники.
То есть ключевая история — это объем.
То есть было время навести порядок и было желание этим заниматься.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Кирилл Евгеньевич, вот председатель правительства подвел коротко развитие страны за 2019 год, когда отвечал там на первый вопрос. Ну, стабильно, говорит. И привел фактически топ-4 цифры. Инфляция 3,8%, ВВП ожидается 1,5%, хорошая цифра безработных, как он сказал, 4,6%, и бюджет будет профицитный. Вот на ваш взгляд, это достаточно, чтобы вот те люди, которые, например, слушали его там, сотни тысяч людей, что они поняли, в каком состоянии экономика в России?
Прошу.
Ну, опять же, достаточно.
Ну, там он и дальше еще говорил.
Он и дальше говорил, рассказывал. Но, опять же, Медведев сказал то, как думает правительство, на том языке, на котором думает правительство. И эта логика, она понятна, да, то есть при желании ее можно расшифровать. Да, с ней можно соглашаться, можно не соглашаться, да, я бы предпочел бы наличие других экономических подходов и других маркеров, да, но при этом то, что
а
есть...
Каких?
Уровень производства, наличие промышленной политики, потому что...
А как вы можете структурировать вот этот показатель?
Ну, ну можно, можно. Тут это как раз-таки разговор, как можно это сделать.
Но было то, бы желание.
Что, было бы желание. Но то, что промышленная политика у нас отдана на откуп свободного рынка, а свободный рынок ее не позволяет, потому что любая промышленная политика – это как выращивание в теплице, да, то есть это преференции и протекционизм, потому что вы вначале что-то выращиваете, потом вы отсаживаете уже в нормальный грунт, где оно может само расти без какой-то поддержки. Вот этого нету, и в вернее, оно есть в секторе ВПК, но в гражданском секторе это практически нет.
Но он и говорил как раз о засилии правоохранительных органов, о необходимости регуляторной гильотины.
А тут же вопрос еще в чем? Это все так. Но есть еще и проблема, скажем, создания инноваций, имплементации инноваций. Давайте посмотрим, а как выстроила, скажем, Южная Корея и Япония свой бизнес, когда вы даете им идею, а они через 2-3 года вам возвращают технологию. Ну, понятно, за ваши деньги. Но ведь такие вещи тоже могут работать, но они предполагают разделы риска между государством, инноватором, ну и так далее. То есть механизмы, есть довольно большое количество средств, в которые нужно входить, если мы хотим впрыгнуть, скажем так, в последние вагоны или в последние вагоны вот, прогресса и высокотехнологичной экономики, нам нужно говорить о цифровизации промышленности. Да, это нужно делать. Кстати говоря, к вопросу о кооперации с Белоруссией...
Цифровизации государственной промышленности или
цифровизации... России нужны, кстати, России, Беларуси, Евразийскому Союзу нужны собственные станки с числовым программным управлением последнего поколения. Это как раз-таки то, кто будет ими
когда
обладать.
Когда я учился в институте в 1987 году, там говорили, что Советскому Союзу нужны станки с числовым программным управлением.
С тех пор сколько поколений прошло?
А нужны по-прежнему новые станки?
А по-прежнему нужны, и сами их делать не умеем. Но на самом деле, давайте посмотрим. В России есть Сколково, которое работает на аутсорсинг преимущественно. В Беларуси есть парк высоких технологий, который работает преимущественно на аутсорсинг. В Армении есть своя структура, тоже преимущественно на аутсорсинг работает. А что стоит развернуть их на отечественный рынок, простимулировать и сделать так, чтобы... Опять же, компьютерные мозги, которые, да, востребованы.
Значит, чего-то стоит, если это до сих пор не сделано.
Ну, это нужно сделать, это нужно поставить.
Может, это не работает?
Нет, для этого нужно создать, опять же, свою песочницу со своими правилами игры. То есть, как я говорил, что любая промышленная политика...
Как только мы пытаемся создавать свою песочницу... Вот, как только мы пытаемся создавать свою песочницу, получается, что играть нам нужно в ее пределах. Ну, а это невыгодно.
Нет,
у нас маленькая песочница.
Не-не-не, играть нужно. Нет, не нужно играть в ее пределах, нужно что-то вырастить на
нас
отдельных.
Нас не выпускают.
Нет, нужно что-то вырастить на отдельных условиях от остальной экономики, а потом, когда это выращено, потом уж это имплементировать. Ведь мы же ставим инноватора в один ряд с теми производствами, которые уже есть. А это разные вещи. Кто риски возьмет на себя? У инноватора ничего не получится в 80% случаев вот из того, что он делает.
Я пытался формулировать это про 87-19, а Валерий Макеев тогда по-другому, раз вы не ответили. Мы запрыгнуть, пишет, пытаемся 20 лет. Сколько еще надо?
Ну, нужно создать.
Ну, то есть еще есть шанс.
Есть шанс. Нет, так дело в том, что все шансы используются только не так, как хотелось бы. Ведь Россия, да, находится на острие прогресса. У России замечательный ВПК. Россия создала те вооружения, которых ни у кого нет в мире. Для этого потребовалась концентрация мозгов, физиков, инженеров, техников. То есть ради
бога. Или нам рассказали об этом?
Ну, нет, я думаю, что это есть. И, но, опять же, это та самая песочница, которой возможно было все вырастить, которая работала по отдельным своим законам и принесла блестящие результаты.
Но в Советском Союзе все тоже работало так, и потом заговорили о том, что это должно выпускать сковородки.
Но, да, сделать такую песочницу для гражданской промышленности, ну, наконец-то, ну, надо бы сделать. И вот если бы такая задача стояла, она бы ставилась, ну, это было бы очень интересно. А, потому что... Ну, понятно, что Китай и другие масштабы. Такие задачи ставит перед собой Китай, блестяще реализует и окупает, рынок. Потому что у него внутренний рынок уже на 1.5 миллиарда.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вопрос Кирилл Вайс, меня зовут. По поводу санкций в Белоруссии. Известно ли ему, что американцы после распада Советского Союза фрагментировали санкции Джексона и Веника, в том числе в отношении белорусов, которые не отменены, а приостановлены? И еще вопрос. Не кажется ли вам, что камнем преткновения российско-белорусских отношений стало непосредственно открытие базы ВКС под Бобруйском, которую Россия муссирует, тем более очень акцентированно после событий 2014 года, эту тему и непосредственно закрыла бы все глаза, если бы Беларусь позволила открыть эту базу ВКС под Бобруйском?
О значении вот этих планов по созданию базы?
Ну, база имела символический характер, важный, но не критичный. То есть базовые вопросы, базовый торг между Беларусью и Россией все-таки всегда шел вокруг углеводородного ресурса. И понятно, что если бы на тот момент те же переговоры о базе сопровождались, в общем-то, но, опять же, хотя бы намерениями пересмотреть или предусмотреть отдельную схему там, компенсации, демпфирования налогового маневра для Беларуси, я думаю, что эти проблемы тоже были бы решены по той простой причине, что всегда есть не проблема неразрешима, а есть готовность ее разрешать, либо нет этой готовности. А понятно, что торг отношений между Беларусью и Россией довольно драматичный торг между двумя очень разномасштабными субъектами, где Беларусь настаивает на том, что она должна обладать равными правами с гораздо более крупной Россией. Да, это очень тяжело, да, это сложно. И да, оно получается в той части, где об этом договариваются.
Так, Виталий возвращает нас к разговору о песочницах. Пишет, учитывая, что у нас такая песочница, маленькая песочница, зачем мы тогда принимаем закон про обязательный российский софт? Зачем правила для абстрактного Apple? Денег немного, песочница маленькая. Apple заберет свои формочки и от нас уйдет.
А это правило безопасности. Дело в том, что Apple в любом случае может эти игрушки забрать в любой момент времени.
И, кстати, об этом Медведев сегодня говорил.
И даже абсолютно программным образом. То есть в этом плане это соображение безопасности, тем более, что когда мы переходим в ситуацию, когда нажатием кнопки можно провести любую технологическую диверсию, в общем-то, оставить город без водоснабжения, спровоцировать любую аварию.
Вы сейчас прямо цитируете Медведева.
Ну, я могу вспомнить ситуацию в Сингапуре, когда, значит, транспортный корабль одного из крупнейших перевозчиков чуть не перевернулся вследствие хакерской атаки, и это бы изменило, который контролирует 20% глобальных перевозок. Если бы он утонул, если бы не остановили тогда, это бы изменило весь рынок глобальных перевозок.
Один потопленный корабль. У нас какая-то особенная безопасность? Ну, просто многим кажется, что только мы вот так делаем.
Нет, нет. Как только мы оказываемся зависимым от компьютерного измерения, жизненно важно контролировать эти вещи. Либо ты... То же самое, что вот как вот представить, что вот есть кислород поступает не из воздуха, а по шлангу. Это то же самое, когда отдать шланг кислорода за пределы своей страны и надеяться, что его не пережмут в ходе переговорного торга. Ну, конечно, пережмут. Поэтому, если уж пошла такая пьянка, если уж переходим в цифровой век, когда зависимость от IT-технологий становится критичной, тогда нужно понимать, что контрольные ключи должны быть у себя, а не у соседа.
Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Это была программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо. Спасибо.